Здравствуйте! Продолжаем изучать историю древнего мира. У нас, наконец, дело дошло до дела. Сегодня мы займемся вопросами происхождения человека, периодизацией древней истории, вопросами того, как появились наши далекие предки, откуда, в конце концов, вышли мы с вами. Происхождение человека и древний мир – это, в общем, наверное, синонимы. Нечто настолько взаимосвязано, что одно без другого не существует. Но, однако, древний мир неизмеримо больше, чем вопросы происхождения человека. И понятно, что огромная протяженность времени, а древний мир начинается приблизительно 3 миллиона лет назад, вдумайтесь, 3 миллиона, требует некоего разделения. То есть, мы же не можем вот всю эту прорву времени взять и собрать в кучу, и изучать как нечто единое целое. Нет, конечно, поэтому нам придется выделить некие пункты внутри этой временной протяженности. И давным-давно, еще в античности, римский историк Тит Лукреций Кар в 1 веке до нашей эры предложил разделять временные периоды на каменный, бронзовый и железный век. И данная периодизация используется до сих пор, потому что, конечно, со времен Тита Лукреция Кара наука шагнула очень далеко вперед. Но оказалось, что римский историк по каким-то своим соображениям смотрел очень глубоко. И теперь мы имеем древний мир, разделенный во времени на палеолит, мезолит, неолит, энеолит и бронзовый век, за которым идет уже век железный. Почему так делается? Видимо, уже в римское время, это опять же было довольно давно, люди понимали, что основой жизни являются средства производства, орудия труда и то, что называется шире экономика. То есть, то, как мы строим свои жилища, как мы добываем еду, спасаемся от холода или иных природных опасностей, вот буквально начиная от погоды, заканчивая дикими зверями. Все это основа жизнедеятельности человека и шире общества, без которой не существует ничего. И поэтому классифицировать временные отрезки на основании господствующих средств производства в это время считается правильным. И это в самом деле так. Потому что если мы возьмем данное разделение на отрезки, мы увидим, что палеолит – это, собственно, век древнего камня. Палеос, литос с греческого. Древний камень, который, в свою очередь, подразделяется на древний, средний и новый камень. Потом идет мезолит, мезослитос. Это, условно говоря, некое межвременье между каменным веком и совершенно новой историей. То есть, неолитом. Неолит – это новый каменный век. Это очень важное время, когда происходит так называемая неолитическая революция. И именно тогда рождаются первые цивилизации. Энеолит – это тоже некая промежуточная искусственно выделяемая страта, происходит от энеос, то есть медь, греческое слово, и литос, мы уже выяснили, это камень. То есть, медно-каменный век. Когда орудия уже новые, металлические, из меди, и орудия каменные сосуществуют. Это, конечно, не совсем правильно. Почему будем говорить, когда дойдем до изучения этого самого энеолита? Ну и, наконец, начинается классический бронзовый век. Когда орудия труда, оружие и все, что необходимо для жизни, изготавливается в основном из бронзы. Его, в свою очередь, сменяет век железа. Догадайтесь, почему? Ну, наверное, потому что орудия труда, оружие, средства производства, все производится в основном из железа. Забегая вперед, скажу, что каменные орудия труда оказались, в силу того, что их очень долго изготавливали, оказались настолько жизнеспособны, что от них, вы представляете, до конца не отказались до сих пор. Например, тончайшие операции на глазном яблоке производятся при помощи каменных, а и конкретно кремниевых скальпелей, потому что они невероятно острые. Понятное дело, что современный офтальмологический кремниевый скальпель уже никак не напоминает древнее примитивное каменное рубило, но тем не менее они друг от друга, вот прямо тут родственники. Одно происходит от другого напрямую. Поэтому конечное разделение, ну, оно необходимо, но несколько искусственно. Мы должны его принять как модель, потому что иначе мы просто потеряемся и утонем в этой огромной глубокой реке времени. Только для нашего удобства это делается. Почему еще важно рассматривать, какими орудиями труда пользовались древние люди? Да и не только древние, любые другие. Потому что орудие труда – это не просто так. Орудия труда, да, при всей их важности, имеют еще одну важную функцию. Чтобы их изготавливать и их использовать, требуется, что самое главное, общественный труд, общественное владение. То есть, кто-то должен добыть кремень, например, из которого будут вытачивать или выкалывать те или иные древние каменные там, топоры ли, рубила ли, отщепы ли, проколки ли, мы об них еще поговорим. Кто-то будет их обрабатывать, кто-то будет, например, делать древко для древнего копья. И потом, когда, например, охотничье оружие будет готово, вот этот творческий коллектив, который составлял сначала род, потом племя, отправится, скажем, на охоту, где будут совместно использовать данные охотничьи средства. Убитых животных нужно дотащить до стоянки племени или рода, распределить их, по справедливости, потом часть сохранить, часть приготовить и съесть. Это все требует вовлечения все большего и большего количества людей, то есть совместного труда. И в ходе совместного труда, то есть использование этих самых средств, которые производятся вот в данный момент из камня, мы же о каменном веке говорим, в ходе этого возникают общественные отношения. Общественные отношения – те самые отношения, которые, собственно, и формируют характер существования общества в данный момент. Поэтому, когда мы говорим «каменный век», там были какие-то каменные скребки, каменные иголки, каменные ножи. Это так кажется скучно. И на первый взгляд вы будете абсолютно правы в своем определении. Потому что все эти каменные штучки, они могут быть интересны сами по себе только коллекционерам и археологам, которые просто души не чают во всех этих топориках, каких-то сломанных отщепах и прочее. Но вы поймите, что это не сами по себе топоры, не сами по себе ножи и копья, не сами по себе древние какие-то серпы и рыболовные крючки. Ни в коем случае. Это след жизнедеятельности наших далеких прапрапрапрадедов, который полностью определял, как они жили, как они взаимодействовали друг с другом, как, в конце концов, большие группы людей, рода и племена, относились между собой. Потому что не бывает ни одного материального объекта в прошлом, который был бы вырван из жизни. Это всегда часть жизни. Пройдет миллион лет, от нас тоже очень много чего останется. И археологи будущего точно так же будут классифицировать нас по тем или иным, пока нам неведомым признакам. И вот эта видеокамера, с которой я говорю, тоже будет частью нашей культуры, которая и в том числе будет определять то, как мы с вами взаимодействовали. Просто потому, что эта камера и подсоединенный к ней интернет – это средство общения. А значит, оно так или иначе влияет на общественные отношения и выстраивает их в несколько новом виде. В этом отношении появление каменного топора, топора, друзья мои, не просто рубила, которую держали рукой, об этом чуть позже. Это была революция не меньшая, а может быть большая, чем изобретение в наше время интернета. Поэтому нужно об этом говорить. Как, собственно, классифицируется наша история, о которой мы уже говорили, в конкретных временных привязках? А именно, палеолит начинается где-то, как я уже говорил, около 3 миллионов лет до нашей эры. И заканчивается он где-то около 100 тысяч лет до нашей эры. Почему я говорю «около», «вроде бы», «кажется», для историка это не самые лучшие термины. Да просто потому, что человеческая история, нетрудно догадаться, начинается с появлением человека. А нам очень сложно сказать, какие наши далекие, очень далекие, невероятно далекие предки уже являются человеком, а какие еще нет. И поэтому, конечно, граница очень размытая. Тут, кроме того, встают вопросы конкретно датировки, потому что на таком временном удалении ни археологи, ни палеонтологи не могут указать дату там, до года и даже до 100 лет не смогут указать, потому что тут вопрос идет в тысячелетиях. Тысячелетия ближе к нам, тысячелетия дальше от нас на таком удалении не кажутся чем-то сильно значимым. Палеолит продолжается до времен примерно 10 тысяч лет до нашей эры. И тогда начинается, вот как раз примерно 10 тысяч лет до нашей эры начинается мезолит. Заканчивается он в разных местах земного шара примерно 8-7 тысяч лет до нашей эры. На смену ему приходит неолит, то есть от 8-7 тысяч лет до нашей эры и до 5-4 тысяч лет до нашей эры. Вот тот самый промежуточный, искусственно определяемый энеолит, то есть медно-каменный век, это приблизительно от 5-4 тысяч лет до нашей эры и до 4-3 тысяч лет до нашей эры. Бронзовый век начинается сразу после неолита, то есть 4-3 тысячи лет до нашей эры до 2 тысяч лет до нашей эры, в разных местах по-разному. Считается классически, что железный век начинается более-менее точно где-то в 1000 году до нашей эры. Дата это, конечно, предельно условная, потому что мы знаем не только племена, но и целые народы, которые преимущественно пользовались железными орудиями труда и оружием уже где-то 1500 лет до нашей эры, 1600 лет до нашей эры, 1400 лет до нашей эры. Но другие не пользовались ими и после. Например, в Европе германцы продолжали свой бронзовый век вплоть до, вдумайтесь, приблизительно 6 века до нашей эры, когда, в общем-то, все в основном цивилизованные люди по всей планете уже в основном, конечно, использовали железо. Ну, вот такая периодизация. Прошу принять ее как модель, и мы ей будем, с вашего позволения, следовать, потому что она проверена, это самое главное, проверена практикой. То есть, такого рода периодизация в науке работает, а значит, ее можно учить и с ее помощью изучать прошлое. Палеолит, то есть древний камень, это самый долгий отрезок в жизни человечества. По крайней мере, к настоящему моменту. Потому что от 3 миллионов лет до нашей эры, до 100 тысяч лет до нашей эры, или даже в данном случае, наверное, можно будет правильно сказать, 100 тысяч лет назад, это больше, чем вся история цивилизации вместе взятая. И если выстроить некую диаграмму, то вся история цивилизации, которая вообще существует на фоне каменного века, просто исчезнет. Мы ее не увидим. Или нам придется уменьшить на этой самой диаграмме столбик каменного века настолько, чтобы хоть, прошу прощения, увеличить его настолько, чтобы увидеть эту самую диаграмму всех последующих веков вместе взятых, что столб каменного века уйдет вообще за границы нашего листа, какой бы он ни был, будь это компьютерный экран или это будет тетрадный листик. Мы просто верхушки этого каменного века, мы уже не увидим это. В самом деле, огромный период времени, когда и сформировался человек как человек. Потому что завершение каменного века уже увидели наши с вами непосредственные предки, которые выглядели как мы, говорили как мы, думали как мы, имели очень большой развитый мозг, ничуть не глупее нашего, и умели делать руками все, что умеем делать мы, а кое-что даже гораздо лучше. Потому что мы все-таки люди городской цивилизации, сильно избалованные и не умеющие, наверное, 90% того, что умели наши пра-пра-пра много раз прадеды. Как же возник человек? Говоря о возникновении человека, мы... То есть, человек это на латыни homo. Поэтому, когда мы говорим о разновидностях, а это важно, их много разновидностей, разновидностях человека, мы говорим всегда homo с некой последующей приставкой, определяющей его. Какой, собственно говоря, homo? Мы с вами принадлежим к homo sapiens sapientissimus, то есть человек разумный, разумнейший. Это, ну, по крайней мере, на данном этапе вершина нашего развития. Все прочие были, в смысле устройства своего мозга, скелеты и так далее, попроще. Хотя и не примитивнее, конечно, они были просто по-другому приспособлены к окружающей реальности. Так вот, откуда берется человек? В данный момент нет сомнений никаких, не слушайте никаких других мнений, потому что это мнение, а это научный факт, что человек произошел от обезьяны. Произошел эволюционным путем. То есть, обезьяны, наши очень далекие предки, которые, прямо скажем, не похожи напрямую на современных обезьян, правильнее бы, наверное, было их назвать научным биологическим термином приматы широким. Это существа, у которых было что самое главное? 5 пальцев, которыми можно было что-то такое исполнять. И вот где-то очень давно появились обезьянки, которые называются красивым словом проконсулы. Они были очень небольшого размера и, знаете, больше всего походили на белочку. Ну, по крайней мере, как мы ее теперь, видимо, представляем. И вот от них, они жили в основном на деревьях, от них происходят древние, очень древние наши предки, это дриопитеки, которых, по большому счету, конечно, еще человекообразными трудно считать. Но это некая натяжка будет. А они проживали где-то от 12 до 9 миллионов лет назад. И вот от них происходят австралопитеки, то есть аустралопитекус, то есть это древние, южные человекообразные. Вся эта история разворачивалась в Африке, в Центральной Африке, в зоне лесостепей и саван. То есть, с одной стороны, где есть равнины, с другой стороны, где все еще много лесных массивов, деревьев, на которых, если что, можно спрятаться от хищника. И вот австралопитек – это уже, собственно, не человекообразный примат, а человек в прямом смысле слова. Хотя, конечно, далеко не современный человек. Потому что австралопитеки уже имеют возможность бипедальности, то есть бипедалис, значит, прямо хождение на двух ногах. Они, конечно, еще загребают своими этими самыми ручками спереди, но они могут выпрямиться и встать, и находиться так довольно долго, и более того, перемещаться на ногах на какие-то расстояния, используя руки в качестве непосредственного рабочего инструмента. Что-то взять, схватить, отломать палочку, заточить палочку, все это австралопитеки уже умели. Существовали они приблизительно где-то между 4 и 2 миллионами лет назад. То есть, они конкретно встретили начало палеолита. И, собственно говоря, именно австралопитеки и дали этот самый толчок палеолиту, потому что австралопитеки, видимо, уже начинают использовать первые, самые примитивные орудия труда. Тут нужно сказать, что человекообразные, современные человекообразные обезьяны, наши близкие родственники, которые параллельно с нами развивались и отвечали на вызовы времени, это шимпанзе и это гориллы. Шимпанзе, в первую очередь, они умеют использовать некие подобия орудий труда. То есть, например, если нужно расколоть вкусную улитку, она же спрятана в ракушку, правильно? Вот ракушку нужно расколоть. Обезьяна вполне догадывается взять камень и этим камнем по ракушке треснуть так, чтобы скорлупа развалилась, и там оказалась вкусная улитка, ее можно было съесть. Шимпанзе отлично умеют использовать палки. Причем палками, например, они могут выгребать что-то съестное из древесных дупл в лесах. Палками с острым концом они, вы представляете, могут убивать или калечить себе подобных. То есть, использовать их в качестве оружия, что, казалось бы, вот уже где-то по интеллекту недалеко от примитивного человека. Однако, это все-таки не совсем те орудия труда, потому что, знаете, вот сейчас биологи нам однозначно говорят, что некоторые самые умные птицы умеют использовать что-то наподобие орудий труда. То есть, ворона, схватив, например, мидию на морском берегу, взлетает высоко над камнями, бросает ее, точно зная, что мидия упадет, и ей панцирь расколется, опять же, ее можно будет склевать. Но это все-таки еще не развитые орудия труда, это их предшественники непосредственные. Орудием труда является специально изготовленный предмет, когда разумное существо приспосабливает, не само приспосабливается, а приспосабливает к себе и к своему образу жизни материю природы. Австралопитеки, вот они начинали раскалывать некие камушки. Этими камушками пользоваться, как самыми примитивными орудиями труда. И вот где-то тогда как раз именно поэтому начинается каменный век. Почему, собственно, камни? Да, это же понятно. Вокруг много дерева. Они живут практически в лесу. Почему из дерева что-либо не сделать? Я уверен, что австралопитеки, как и шимпанзе современные, отлично использовали палочки. Но камень гораздо тверже. То есть, камнем, если что, можно нанести более сильный удар. Это важно и при самообороне, и при добыче пищи. И камень гораздо медленнее разрушается. То есть, если ударить палкой сильно, например, по кости некого животного, палка не сразу может быть, но со второго, пятого, пятнадцатого раза сломается, а попробуйте разрушить камень таким образом. Камень, как правило, очень сильно прочнее всей органики, с которой он может вступить в соприкосновение в ходе добычи и обработки пищи. Например, кокосового ореха. Вот, понимаете, палкой попробуйте. Видели когда-нибудь кокосовый орех? У него очень твердая скорлупа и такая здоровенная, ну, как бы мы сказали, шерсть. Такие волосики вокруг, которые сильно амортизируют. Попробуйте палкой расколоть кокосовый орех. Ну, если у вас есть изрядная практика, возможно, это изрядная практика и сила, возможно, это получится. Но расколоть кокосовый орех камнем острым – это гораздо удобнее. И самое главное, что этот камень можно будет припрятать, зная, что он пригодится для того, чтобы расколоть еще 100, там, 200 таких орехов. Поэтому вот именно так стартует каменный век. Австралопитеков было много разновидностей. Их, конечно, было и так много, но разновидностей было тоже изрядное количество. Сейчас мы специально не будем на этом останавливаться, чтобы не загружать вас излишней информацией. Просто отметим, что австралопитек, да, это наш предок, но не все разновидности австралопитеков эволюционировали в современного человека. Далеко не все. Видимо, большинство из них осталось глубоко в прошлом и дало какие-то тупиковые ветви эволюции, а, возможно, и просто вымерло без следа. Есть в Танзании, такая страна в Африке, ущелье, которое называется Олдувай. Огромное, очень красивое ущелье, в самом деле покрытое лесом, невероятные виды там открываются. Я думаю, вы сами можете набить в поисковой строке Гугле или Яндекса Олдувай или Олдувайское ущелье, посмотрите массу фотографий, я вам парочку тоже пришлю. Вот там проживали люди, точнее предки людей, которых назвали Homo habilis, человек умелый. Почему умелый? Так потому что именно в Олдувайском ущелье находят первые орудия труда в полном смысле слова. То есть, не какие-то случайно расколотые камешки, которыми пользовались австралопитеки. Или просто камешки, подобранные по форме так, чтобы они подходили для той или иной работы. Нет, это именно специально изготовленные орудия труда. И вот именно с алдувайской археологической культуры, она прямо так называется, по месту многочисленных находок, начинается история человека в полном смысле слова. Вот тут мы должны сказать, что такое человек. Потому что мы говорим «хомо», «хомо», «хомо». А что «хомо»? Что это такое? Исходя из всего изложенного, мы должны понять, что мы не просто предки приматов. Мы и есть приматы, то есть животные, как бы это обидно ни звучало. Вы можете посмотреть в абсолютно любой биологический, зоологический классификатор, и мы на огромном древе жизни найдем веточку, которая является веткой человека. И это ветка животного мира, мы тоже животные. Но мы, однако, животные непростые, как мы можем заметить. Почему? Потому что, да, мы обладаем свойством прямохождения. Далеко не все животные так умеют. То есть, у нас есть руки, свободные для труда, и ноги, на которых мы перемещаемся. То есть, мы животные прямоходящие. При этом, в отличие даже от самых развитых обезьян-приматов, мы умеем связно разговаривать. Да, конечно, шимпанзе издают звуки, общаются жестами и даже могут доносить довольно сложную информацию. Но мы обладаем связной речью. У нас устройство черепа, челюсти, языка такое, что мы можем издавать вот те самые связные, сложно организованные звуки, которые я вам сейчас излагаю фактически, при помощи которых я передаю вам информацию. То есть, мы животные, прямоходящие, разговаривающие. При этом, как я уже сказал, у нас есть руки, свободные для работы. И этими руками, и мозгом, который ими управляет, мы преобразовываем, вот буквально начиная с той самой алдувайской эпохи, мы преобразовываем материю природы для своих нужд. А значит, мы трудимся. Поэтому мы не просто животные, прямоходящие, разговаривающие. Мы животные, трудящиеся. Это очень важно. Это одна из самых важных мет нашего определения. Но, однако, это не все. Вы посмотрите, мы никогда не живем поодиночке. Как минимум, мы живем в семье. Семья живет в большой семье, включая наших бабушек, дедушек, дядь, теть, двоюродных братьев. Ну, вспомните своих родственников, с которыми вы общаетесь. Однако, они проживают тоже не сами по себе. Мы проживаем в городе, в селе, деревне, неважно. Это все равно очень большой коллектив людей. Да, кстати, мы, когда ходим в школу ли, как вы, на работу ли, как мы все равно приходим в коллектив людей. Их там много, и мы вместе трудимся или познаем мир. Или и трудимся, и познаем. Наши школы, работы и все остальное находятся в городах, селах, деревнях. Это огромные коллективы людей, которые объединены в еще больше. Надколлектив – это страна, нация. То есть, мы живем где? В обществе. И поэтому это последнее очень важное замечание касательно определения человека. Мы – животное, прямоходящее, разговаривающее, трудящееся, общественное. Мы, как вид Homo sapiens и все наши предыдущие предки, появились только в обществе. Потому что если бы мы не жили в обществе, мы бы с вами просто никогда не появились на свет. Потому что приматы, наши далекие предки, да и мы с вами, они очень слабые по сравнению с окружающими дикими животными. Потому что у нас нет ни таких когтей, ни таких чудовищных клыков и мощных челюстей, чтобы обороняться, разгрызать пищу и прочее. Мы не можем так быстро бегать, мы не можем... Ну, конечно, да, обезьяны здорово лазают по деревьям. Но, представляете, а леопард лазает не хуже, чем обезьяна. А может быть, даже лучше. И попробуйте убежать от леопарда на дереве. Я думаю, что это очень мало у кого получится. Даже если вы очень ловкий шимпанзе или макака. Поэтому защититься от таких животных и продолжить... Род можно было только в большом коллективе. В конце концов, даже при неудачной охоте или при неожиданном нападении пещерного медведя, часть людей могла успеть убежать и продолжить приносить потомство таким образом для во времени, развивая во времени данный коллектив. Без общества до сих пор это для многих открытие. Мы просто не выживем, потому что непонятно, кто будет делать вам, ну, например, одежду, кто будет строить для вас дома, кто будет проводить и вырабатывать электричество, кто, в конце концов, будет обеспечивать интернет, кто будет делать еду, и где-то вот в этом общественном разделении труда будет и ваше место. Не знаю, в какой профессии, возможно, в профессии историка, но только находясь на своем месте в обществе, мы запускаем этот круговорот жизни, который только и делает возможным существование человека. Поэтому запомните это определение. Человек – это существо, это животное, прямоходящее, говорящее, трудящееся, общественное. Вот пять составляющих, которые составляют суть того, чем является человек. А все остальное – это только признаки человека. А это качества, которые неотъемлемо сопровождают нас на всем протяжении жизни. И не только нашей жизни, но жизни человечества в целом. Итак, Алдувай. Алдувайская культура – это... весьма интересная культура. Как изготавливались эти орудия труда? Люди довольно быстро поняли, что камень камню рознь. То есть, бывают камни невероятно прочные, которые руками разрушить очень трудно. Это крайне трудоемкий, неблагодарный процесс. Например, гранит или базальт. Если у вас будет свободное время и возможность, там, летом где-нибудь, находясь на даче, попробуйте расколоть гранитную или базальтовую плиточку. Я вас уверяю, расколоть их можно, но это очень и очень тяжело. А есть, например, кремень или нефрит, то есть камни очень колкие, которые, самое главное, при раскалывании дают острые края. Этими острыми краями можно пользоваться в качестве топора ли, ножа ли, скребка. И вот алдувайские орудия труда были крайне примитивны. Изначально просто брали кусок гальки и другую гальку, и били одну гальку об другую по неким опытным путем, достигнутым прицельным маркером, так, чтобы галька раскололась напополам. И вот эта расколота напополам галька дальше правилась другой галечкой, так, чтобы у нее был ровный острый край. Таким образом, получилось первое примитивное рубило, которому уже можно было изрядно повысить производительность труда, потому что вместо того, чтобы ногтями, какой-нибудь острой палкой, случайно подобранной с земли, или просто камешком, какой-то формы, которая показалась вам нужной, Например, сдирать шкуру с убитого животного. Это очень долго. Наконец, теперь у вас есть ну, почти настоящий нож, которым вы можете разрезать кожу животного, потому что камень всегда прочнее кожи животного, и он очень острый в самом деле. Кстати, если вдруг вы возьметесь за такой археологический эксперимент, знайте, камнем элементарно очень сильно порезаться, это по-настоящему опасная штука, если вы его раскроете, конечно. Так вот, сдираете шкуру животного, снимаете ее, и животное уже можно кушать. Таким образом, у вас время обработки пищи многократно понизилось. У вас появилась возможность потреблять больше белка. Таким образом, что это значит? Это значит, что в родах стало рождаться и выживать больше детей, коллективы увеличились. И вот с алдувайского времени начинается торжественное шествие рода Homo по планете Земля. Потому что только с этого момента человеческий коллектив смог противопоставить себя дикому животному не с голыми руками, которые у нас очень слабые по сравнению, как я уже говорил, с медведем ли, с большой или кошкой, а коллектив вооруженный, который может одолеть и медведя, и пещерного льва, и саблезубого тигра. Ну что, а мы через некоторое время продолжим следить за приключениями наших далеких предков. Изучайте историю. Проверяйте себя в домашних заданиях. На сегодня все. До скорых встреч.